Убийство Натальи Естемировой. Мемориал приостановил работу своих отделений в Чечне.
Те, кто ее убил, стоят на государственной службе, прикрыты различного рода удостоверениями, вооружены, так что их не найдут.
Дмитрий Медведев пригрозил газопроводу Набукко из Цхинвали и Мюнхена.
Не знаю, сказали ли Медведеву, когда он проезжал по дороге в Цхинвали, что едет по сожженным грузинским селам и трупам невинных жертв прошлогодней авантюры Путина.
Закрытие черкизовского рынка перепугало московских торговцев.
Людям, по сути, выезжать некуда. Люди обосновались здесь надолго, а нас хотели, по сути, выгнать никуда.
Эти и другие сюжеты, обзоры еженедельника в телепередаче «Благосферы», новости шоу-бизнеса и арт-хроника, музыка и дискуссии в прямом эфире в программе «Итоги недели» «Радио Свобода». Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. В последние годы Чечня превратилась в авторитарный анклав, вся власть которым принадлежит одному человеку, и почти не осталось людей, не страшащихся говорить правду о том, что происходит в вотчине Рамзана Кадырова. Наталья Естемирова не боялась. 15 июля она была похищена и убита. Фрагмент заявления правозащитного центра «Мемориал».
Почти 10 лет Наташа была ведущим сотрудником «Мемориала» на Северном Кавказе. Она не только собирала информацию о нарушениях прав человека, она была правозащитницей с большой буквы, народной заступницей. Жители Чечни становились жертвами бомбардировок, зачисток, похищений, пыток. Всем им Наташа пыталась помочь. Она требовала от власти невозможного – прекратить беззаконие. Наташе не раз угрожали чиновники всех рангов. Но она не видела себя вне работы на родине, в Чечне. Мы знаем, что последние из подготовленных Наташей сообщений о новых похищениях, о бессудных казнях, о публичном расстреле посреди одного из чеченских сел вызвали негодование в верхах Чечни. Мы пошли на риск, который оказался неоправданным. Мы очень виноваты. Те, кто убил Наташу Естемирову, хотели прекратить поток правдивой информации из Чечни. Может быть, им это удалось.
Работа Натальи Естемировой была известна далеко за пределами России. В 2004 году чеченская правозащитница была удостоена премии «Право на существование», учрежденной парламентом Швеции, за выдающиеся взгляды и работу от имени человечества. В 2005 году Европейский парламент наградил ее медалью Роберта Шумана. 5 октября 2007 года в Лондоне Наталье Естемировой была вручена первая ежегодная премия имени Анны Политковской. О том, чем Наталья Естемирова занималась в последние дни, рассказывает правозащитница Светлана Ганушкина.
Я приехала во Владикавказ в понедельник, и мы вместе с Наташей, Наташа тоже приехала туда из Грозного, были в управлении Верховного комиссара ООН по беженцам в Владикавказском офисе и обсуждали нашу совместную работу. А на следующий день мы с ней работали, весь день работали в Грозном. И мы с ней были в Министерстве внутренних дел. В первую очередь Наташа говорила о том, что в последнее время много похищений, и была бессудная казнь, и что жгут дома родственников боевиков. Мы говорили о том, что ничего это за собой не влечет, кроме дополнительного рекрутирования в эти ряды еще молодых людей. Она просто приводила конкретные примеры. И договорились о дальнейшем сотрудничестве. В частности, договорились, что в среду Наташа вместе с ними поедет в Ставрополь, чтобы обсуждать вопрос о том, как можно совместить наши базы данных по пропавшим без вести, как можно заниматься поисками пропавших без вести. Потом мы с ней были у прокурора и с ним обсуждали те же самые темы. Он нам посоветовал обратиться еще и в Следственный комитет. В Следственном комитете мы встречались с Пашаевым и те же вопросы обсуждали, говорили о том, что необходимо это делать. И во всех трех местах нас благодарили, благодарили Наташу в первую очередь, говорили, что это замечательный источник информации, потому что люди сейчас боятся. Люди боятся заявлять о своих несчастьях, о том, что ее похищают родственников, а жгут дома. Кроме этого, во всех трех местах мы ставили вопрос об Абдуллаеве. Это молодой человек, который как бы существует на территории Чечни, сейчас он был депортирован из Египта, и время от времени его показывают по телевизору. То есть в виртуальном пространстве он существует, но никто из родственников и никто из нас с ним встретиться не мог. У меня доверенность этого матери. И я просто уже на сей раз подала заявление с просьбой проверить возможное преступление, то есть похищение человека и задержание его насильственно, лишение его насильственно свободы. И на следующий день Наташа должна была вот ехать в середину дня с МВДшниками, а до этого она должна была еще раз пойти в Следственный комитет и уже с его руководителем, Леденевым обсудить эти вопросы. В 2 часа мы позвонили, я позвонила Наташе. Наташа не откликнулась, я стала звонить коллегам. Коллеги сказали, что они уже тоже ее ищут. Но потом довольно быстро выяснилось, нашли свидетели того, как ее похищали. И очень скоро обнаружился труп. Вот сейчас я видела ее тело, я с ним попрощалась. Это 2 маленькие раны около сердца, в области сердца, и контрольный выстрел в голову. Я не думаю, что это преступление будет раскрыто, но эта кровь, безусловно, на руководителей республики и на тех, кто с таким азартом защищает права человека в лице ровно одного человека и его право делать все, что угодно. Это право ему дано российской властью. Это называется чеченская стабильность на сегодняшний день. Вот это стабильность по-чеченски.
В четверг друзья Натальи Естемировой прощались с ней в центре Грозного, рассказывает сотрудник грозненского отделения мемориала Усам Байсаев.
В нашего офиса собрались люди, знакомые Наташи Естемировой, люди, которым она помогала, были плачущие. Держать слезы было невозможно, потому что Наташа, она на протяжении этих лет помогла огромному количеству людей в Чечне. Ее знали и по ее выступлениям, по ее публикациям. Ее знали такого, как бескомпромиссного. И все-таки очень доброго человека, потому что она всегда пыталась кому-то помочь. Связано ли это с квартирой, связано ли это с похищением человека, с возбуждением какого-нибудь уголовного дела. Она всегда готова была помочь. И поэтому людей, которые захотели отдать долг памяти в этот день было, ну, мне кажется, по нынешним временам, когда втроем собраться в Грозном, это уже опасно, очень много, потому что это было несколько сот человек. Они выразили желание пройти пешком по проспекту Победы, сейчас его называют проспектом Путина, несколько кварталов, знак уважения к ней. И вот машина, в которой везли ее труп, впереди и сзади шли десятки мужчин и женщин. Самое интересное, что Наташа, несмотря на то, что наш офис грозненский находится фактически вот за углом от проспекта Победы, это самый удобный путь для того, чтобы попасть к центру города, она никогда не ходила ни пешком, ни даже на нашей офисной машине. Вот она в этом проявляла, может, такую достаточно странную принципиальность, но первый раз ее пронесли по этому проспекту. Мне кажется, что это символично.
Наталья Естемирова не скрывала своего отношения к режиму Рамзана Кадырова и не боялась говорить о беззакониях, творившихся в последние годы в Чечне. Ее друзья не сомневаются, что к преступлению причастны люди, обладающие властью в республике, говорит спецкорреспондент газеты «Северный Кавказ» Руслан Мартагов.
Никого не найдут. Если даже кого-то объявят, что вот они, мол, убили, то имейте в виду, это 100% будет ложью. Потому что те, кто ее убил, те, кто ее вывез, они-то как раз сегодня и, скорее всего, стоят на государственной службе, прикрытые различного рода удостоверениями, вооружены, так что их не найдут.
Наталья Естемирова дружила с Анной Политковской и Станиславом Маркеловым. Вместе с ними занималась расследованиями беззаконий, творившихся в Чечне, и так же, как они, была убита. Послушаем ее голос. Запись была сделана на похоронах Станислава Маркелова в январе этого года.
Мы боремся, мы правозащитники, получается, защищаем права человека, мы боремся против криминала. А это государство борется с нами. Мало того, что там постоянно возбуждаются уголовные дела против правозащитников, так мы не видим расследований, когда убивают. Так и не расследовано убийство Виктора Алексеевича Попкова в 2001 году в Чечне. Не расследовано убийство Анны Политковской. Суд, который происходит, это фарс. Не предпринято никаких серьезных мер по тем расстрельным спискам, которые были опубликованы в интернете. Так и не могут найти, кто это сделал, зачем это сделали. В своей статье в «Новой газете» я ставлю вопрос, что теперь государство должно решить, с кем оно. Я считаю, что это действительно это объявление войны, убийство Сталина.
Председатель московской хельсинской группы Людмила Алексеева называет имя врага Натальи Естемировой. Это президент Чечни.
Личных врагов президента Кадырова убивают не только в Чечне. Их убивали на улицах Москвы, их убивали в Вене, их убивали в Катаре. Я не слыхала, чтобы о причастности к этим убийствам президента Кадырова было заведено следствие. И я уверяю вас, что оно не заведено, потому что у нас для расследования дел о заказных политических убийствах имеется верхний потолок, выше которого следователь не смеет переступить. Он, или переступив его, сам оказывается в тюрьме или отстраненным от работы, или у него просто отбирают дело. Есть одно средство совершенно в духе наших понятий, а не в духе Конституции и законов. Пусть Владимир Владимирович Путин прекратит покровительство Кадырова, который убивает безнаказанно. Пусть хотя бы с этого начнет. Пусть полетит Кадыров после этого убийства. Пусть против него начнется следствие. И тогда я поверю, что когда-нибудь, может, не при моей жизни, а при вашей, у нас и справедливый суд появится, и нормальные не правонарушительные, а правоохранительные органы.
Глава правозащитного центра «Мемориал» Олег Орлов на встречах с журналистами говорил о том, что, по его мнению, за убийством Натальи Истемировой стоит президент Чечни. В четверг Рамзан Кадыров позвонил Олегу Орлову.
Но он сразу сказал, что он говорит не как президент, а как мужчина с мужчиной. И просто это был упрек мне в том, что я неправомочно называю виновным в убийстве Наташи Истемировой. Я подтвердил, что я такие слова сказал, и что это я считаю действительно виновным. Он сказал, что я не судья и не следователь, и мне будет потом стыдно, когда раскроется преступление и будут названы настоящие убийцы. Он считает, что убили тех, кто хотел его подставить, а также и власти Ингушетии, потому что похитители в Чечне увезли в Ингушетию. Я сказал, что я считаю, что он виновен уже хотя бы потому, что он президент, и он отвечает за что там происходит, и именно при нем создан режим абсолютной бесконтрольности и безнаказанности, когда похищают людей, я имею в виду уже не только Наташу, а то, о чем она говорила, когда силовые структуры похищают и убивают людей, и никто не может найти. И предложил ему, что я готов ему передать целый ряд тех дел, тех сообщений о похищениях, убийствах, казни демонстративной в селе Ахтинчу-Борзой, бессудной. В общем, он сказал, что он готов это прочитать и посмотреть, но ему не подчиняется милиция. МВД по Чеченской Республике ему не подчиняется. У него нет своих никаких силовых структур, поэтому он не может нести ответственность за то, что творят силовики на территории Чечни. Хотя тут же он сказал, что да, в принципе, я несу ответственность за все, что творится на территории Чеченской Республики как президент.
В пятницу стало известно о том, что Кадыров намерен судиться с мемориалом, подает иск о защите чести и достоинства. В интервью «Радио Свобода» Олег Орлов сказал, что готов отвечать за свои слова.
Он виновен в убийстве Наташи хотя бы постольку, поскольку в Чеченской Республике была создана система, когда представители государства могли бесконтрольно и безнаказанно похищать людей, увозить их, осуществлять бессудные казни.
В пятницу Совет Центра «Мемориал» принял решение приостановить свою деятельность в Чеченской Республике. Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». У многих осталась в памяти странная реакция Владимира Путина на убийство Анны Политковской. Президент раздраженно заметил, что смерть журналистки навредила государству больше, чем ее публикации. Дмитрий Медведев, видимо, решил не повторять ошибок предшественника, выразил соболезнования родным Натальи Истемировой и на пресс-конференции в Мюнхене отметил.
Для меня совершенно очевидно одно. Это убийство связано с ее профессиональной деятельностью. А ее профессиональная деятельность – она нужна для любого нормального государства. Она делала очень полезные вещи. Она говорила правду, она открыто, иногда, может быть, жестко оценивала некоторые процессы, которые происходят в стране. И в этом ценность правозащитников, даже если они неудобны и неприятны власти.
Многих эти слова приятно удивили, но обещания Медведева немедленно найти преступников доверия не вызвали, говорит Лев Пономарев, исполнительный директор движения «За права человека».
Конечно, я приветствую то, что Медведев публично и очень быстро сделал важные заявления. Он сказал, что Наталья убита именно в связи с ее профессиональной деятельностью. Здесь не было никаких колебаний. Но, с другой стороны, все равно я не верю. Если я даже поверю в искренность Медведева и желание его расследовать, то я не очень доверю, что ему это удастся, потому что силовики в России главные люди, чекисты у нас главные люди. Они просто ему не дадут это делать.
С этим выводом согласен и Вадим Речкалов, обозреватель газеты «Московский комсомол». комсомолец.
Я не думаю, что убийство Натальи Естемировой будет раскрыто. На Кавказе идет война не с преступностью, не с уголовниками. Там идет война с врагом, не очень-то даже и понятным. А на войне убийства не раскрываются. Наши руководители не готовы правильно реагировать на такие вызовы. И с такими командирами очень трудно выиграть вот эту войну.
О том, что направление поисков власть задает, исходя из собственных интересов, свидетельствуют следующие слова Дмитрия Медведева.
Я думаю, что те, кто совершил это злодеяние, это преступление, рассчитывали именно на то, чтобы были озвучены сразу же самые примитивные и самые неприемлемые для власти версии. Именно поэтому, на мой взгляд, такие преступления совершаются под какие-то события.
Слова Дмитрия Медведева нуждаются в расшифровке. Говоря о самых примитивных и самых неприемлемых для властей версиях, он имел в виду, очевидно, версию о том, что к убийству Естемировой причастно руководство Чечни. А замечание о том, что такие преступления совершаются под какие-то события, вероятно, подразумевает, что Наталью Естемирову убили перед его визитом в Германию. Елена Масюк, бывший военный корреспондент НТВ в зоне северокавказского конфликта, о чеченской реальности и риторике власти.
Наталья была очень сильным раздражающим фактором для чеченского руководства, когда по всем государственным каналам показывается, как в Гудермесе открывается аквапарк, как Грозно строится и развивается, и просто туристической меккой становится. Поэтому, естественно, когда оттуда Наталья передавала сообщение о том, что там похищают людей, о том, что там издеваются над людьми, о том, что там осуществляются пытки, это было, безусловно, очень смело с ее стороны, и я думаю, что это стало причиной того, что ее убили. К сожалению, очень смешно и грустно слышать, когда все это под личный контроль берет Кадыров, под личный контроль все берут, и потом никогда никого не находят.
Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». Эта неделя началась со знаменательного события. В Анкаре было подписано многостороннее соглашение о строительстве газопровода «Набукко» протяженностью 3300 километров. Над проектом «Набукко» в течение 7 лет работали 5 стран – Турция, Румыния, Болгария, Венгрия и Австрия. В качестве потенциальных поставщиков газа в Европу в долгосрочной перспективе рассматриваются Иран, Ирак, Казахстан, Туркмения и Египет. Планируется, что строительство газотранспортной системы будет завершено к 2014 году. Газопровод «Набукко» задуман как один из альтернативных путей получения газа европейскими странами в обход России. На фоне очевидного продвижения проекта «Набукко» с новой проблемой столкнулся «Газпром», который планирует проложить в Европу свой газопровод «Южный поток». Его мощность должна составить более 60 миллиардов кубометров газа в год. На днях вступающий в должность новый болгарский премьер дал поручение приостановить работы в рамках «Южного потока» для оценки его экономической эффективности. В Мюнхене Дмитрий Медведев говорил о том, что Россия не ревнует к «Набукко». Если в «Набукко» придет газ, значит, это кому-то нужно, но пока мне никто не сумел объяснить, откуда там будет газ, раздраженно заметил президент. Многие наблюдатели решили, что именно с подписанием соглашения в Анкаре связан неожиданный, даже Эдуард Какой-то узнал о нем в последнюю минуту, визит Дмитрия Медведева в Южную Осетию. На поездку президента критически отреагировал Евросоюз, заявивший, что рассматривает ее как несовместимую с принципом территориальной целостности Грузии. Подобное заявление распространил и Госдепартамент Соединенных Штатов. О том, как на визит Медведева в Цхинвале отреагировали в Тбилиси, рассказывает корреспондент «Свободы» Георгий Кабаладзе.
Президент Саакашвили прокомментировал приезд российского лидера в Цхинвале, будучи в Анкаре, в ходе церемонии подписания межправительственных соглашений о строительстве системы газопроводов «Набукко». В тот момент, когда президент маленькой Грузии вместе с другими мировыми лидерами подписывает историческое соглашение о проекте «Набукко», президент великой страны приезжает в Цхинвали и встречается с неумытым бандитом-убийцей Кокайты. Считаю, что это самое позорное пятно в истории российской дипломатии, которую я, кстати, изучал. Не знаю, сказали ли Медведеву, когда он проезжал по дороге к Цхинвали, что едет по сожженным грузинским селам и трупам невинных жертв прошлогодней авантюры Путина. отметил президент Саакашвили. По его словам, цитата, «возможно, визит Медведева в Цхинвали – реакция на Набукку или на визит Обамы в Москву, поскольку Путин, у которого руки чесались довести дело с Грузией до конца, понял, что у него на это просто нет ресурсов». Конец цитаты. Председатель парламента Давид Бакрадзе заявил на заседании Бюро законодательного органа, что, цитата, «приезд Медведева в Цхинвали еще раз продемонстрировал, Россия не может быть партнером цивилизованного мира». Конец цитаты. По мнению одного из ближайших соратников президента Саакашвили, Гоки Габашвили, цитирую, «мы еще раз убедились, что Россия – заклятый враг нашей страны. Ее цель – уничтожить грузинскую государственность». А государственный министр по реинтеграции Тимур Якубашвили в интервью «Радио Свобода» весьма своеобразно прокомментировал это событие.
Ну, это, наверное, ответ все-таки на визит Обамы в Москву и на подписание проекта Набукко в Турции. Видать, Медведеву некуда больше ехать, кроме как в Цхинвали. Это, конечно, печально и прискорбно.
Вместе с тем слышны и иные ноты. Например, вице-спикер парламента от оппозиции Леван Вепхвадзе раскритиковал власти за то, что, цитата, «бравурными заявлениями после визита Обамы в Москву о том, что Америка нас не бросила, наши власти размахивали красной тряпкой перед быком, и результат налицо в виде визита Медведева к сепаратистам». Георгий Кобаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
В конце недели делегация Европейского Союза под руководством действующего председателя ЕС, министра иностранных дел Швеции Карла Бильта, провела встречу с президентом Грузии Михаилом Саакашвили. А в понедельник начинается визит вице-президента Соединенных Штатов в Киев и Тбилиси. Джо Байден намерен заверить руководство двух стран в том, что московские договоренности Барака Обамы не означают, что Соединенные Штаты намерены укреплять отношения с Россией за счет отношений с Грузией и Украиной. Вот что думает об этом визите американский политолог Дэвид Саттер.
Цель визита, и это не скрывается, продемонстрировать солидарность с Украиной и Грузией. Раньше наши отношения с бывшими республиками Советского Союза, а ныне самостоятельными странами, зависели от американо-российских отношений. Россия стояла для Белого дома на первом месте. Были опасения, что с приходом администрации Обамы эти тенденции усилятся. Но нынешний визит показывает, что президент Обама считает отношения с Украиной и Грузией не менее важными. Конечно, вес России в международной политике и ее военная мощь несопоставимы. Но в том, что касается внимания, которое заслуживают Киев и Тбилиси, что касается симпатий американского народа к народам Украины и Грузии, здесь подход равный. А тот факт, что визит Байдена назначен сразу после встреч Обамы с президентом России Медведевым, как бы подчеркивает, что Украина и Грузия независимые, суверенные государства, у которых есть свои национальные интересы и право принимать собственные решения, включая решение о том, с кем вступать в союз и вступать ли в НАТО.
Считает политолог Дэвид Саттер. Далее в программе «Итоги недели Радио Свобода» после краткой сводки новостей. Закрытие черкизовского рынка напугало московских торговцев.
Программа «Общественное мнение». Граждане России у микрофона «Радио Свобода». Совместный проект «Радио Свобода» и аналитического Левада-центра. Самые свежие социологические исследования. Живые голоса россиян. Опросы, проведенные на улицах российских городов. Программа в эфире каждое воскресенье в час дня. Повтор в 7 вечера и в понедельник в 2 часа ночи. Ведущая Вероника Баде. Слушайте «Радио Свобода».
В Москве половина восьмого вечера.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. Правозащитный центр «Мемориал» приостанавливает деятельность в Чечне после совершенного там похищения и убийства его сотрудницы Натальи Истемировой. Глава «Мемориала» Олег Орлов заявил в интервью «Радио Свобода», что такое решение было принято в пятницу вечером советом организации. Орлов выразил готовность встретиться в суде с президентом Чечни Рамзаном Кадыровым, на которого он ранее возложил ответственность за убийство Истемировой. Кадыров в ответ назвал неэтичными обвинения Орлова и заявил о намерении подать в суд. Лидеры партии «Правое дело» не смогли принять решение, в какой форме и в каком составе они будут принимать участие в выборах в Московскую городскую думу. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», сопредседатель партии Борис Титов предлагает идти на выборы вместе с движением «Яблоко» и под его именем. Другие руководители считают, что «Правое дело» должно действовать самостоятельно. Московское отделение «Правого дела» заявило, что под угрозой находится не только участие партии в выборах, но и ее дальнейшее существование. Президент России Дмитрий Медведев посетил в Москве московской больнице президента Ингушетии Юнусбека Евкурова, на которого в июне было совершено покушение. Медведев выразил надежду на скорейшее выздоровление Евкурова. Встреча президентов Азербайджана, Армении и России по урегулированию Нагорно-Карабахского конфликта была конструктивной, заявил представитель российского лидера Сергей Приходько. Трехсторонние переговоры Ильхама Алиева, Сержа Саргсяна и Дмитрия Медведева прошли в субботу в Москве. В Великобритании в возрасте 113 лет скончался старейший житель планеты Генри Эллингем. Как сообщает корреспондент Радио Свобода Наталья Голицына, один из двух оставшихся британских ветеранов Первой мировой войны скончался в доме престарелых в Бристоле, где провел последние годы жизни.
Продолжаем программу «Итоги недели. Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. И дня не проходит без новости о черкизовском рынке, то ли временно, то ли навсегда закрытого 29 июня. Формальная причина закрытия – нарушение санитарных норм и правил противопожарной безопасности. В пятницу было объявлено, что при обследовании торговцев было выявлено 114 случаев туберкулеза, 36 случаев сифилиса и 13 ВИЧ-инфекции. Газета «Ведомости» на этой неделе предложила свою версию. Рынок решено было закрыть после доклада министра промышленности и торговли Виктора Христенко о критическом состоянии дел в российской легкой промышленности. Версия третья – бытовая. Будто бы премьер-министр Путин был возмущен расточительством хозяина черкизовского рынка, экстравагантного богача Тельмана Исмаилова, устроившего в конце мая роскошную презентацию отеля «Мардан Палас» в Анталье. Торговцы закрытого рынка пытаются достучаться до Дмитрия Медведева, пишут ему письма. В четверг около 20 торговцев попытались прорваться на территорию рынка силой. Точных сведений о том, сколько человек потеряли работу из-за закрытия черкизона, нет. Говорят, что 100 тысяч человек, но в четверг Федеральная миграционная служба сообщала, что это сильное преувеличение. По ее данным, среди бывших работников рынка 3 тысячи иностранцев, из них больше половины уже нашли новую работу, 400 китайцев и вьетнамцев из страны выдворено, а еще 200 нелегальных мигрантов обязаны покинуть Россию, говорит руководитель фонда «Миграция. 21 век» Вячеслав Поставнин.
Представители их диаспоральных организаций уже начинают вести переговоры с другими площадками, территориями, там начинает расширяться. Я должен сказать, что с точки зрения деятельности любого рынка очень выгодно иметь у себя китайцев или вьетнамцев с их дешевым контрафактным товаром. К сожалению, самый лакомый кусок для любого рынка. И они найдут свои места рано или поздно. Ну, конечно, кто-то пострадает. Кто деньги вложил уже, конечно, пострадает. Или разорится там, да, не отдав деньги, он может потерять все, и в том числе жизнь. Там отдельные, конечно, такие эксцессы будут, безусловно. Но остальное все переместится в другие рынки. Ближние зарубежья, те, которые работали там, грубо говоря, на подхвате, там, каталы, как их там называют еще, там, прочие обслуживающие персонал, они просто могут перепрофилироваться с рынков, уйти там на какие-то другие рабочие места. Что и будет сделано. У них нет собственности, им нечего терять. Вопрос, кто вот вложил деньги в товар, тут и потерял его, то да, это вот достаточно драматично, трагично.
Закрытие черкизовского сполошило другие московские рынки. Несколько сотен человек собрались у здания администрации рынка «Садовод». Пошли слухи, что торговые площади, которые они арендуют, будут переданы торговцам, изгнанным с черкизона. Вот что рассказал нашему корреспонденту Максиму Ярошевскому владелец магазина автозапчастей рынка «Садовод» Сергей Болтышев.
Там арендаторам рынка «Садовод», представителям малого бизнеса России, по сути, москвичам, принесли уведомление о досрочном расторжении договоров аренды, которые у нас были заключены в ноябре месяце. В этих уведомлениях было сказано, что 1 числа мы должны полностью освободить свои павильоны. Это касалось около 60 магазинов рынка запчастей, около 150 магазинов строительного рынка. Людям, по сути, выезжать некуда. Люди обосновались здесь надолго, а нас хотели, по сути, выгнать никуда. Поэтому это все людей возмутило. Люди стали объединяться, потому что общая беда объединяет, стали писать в различные инстанции и обращаться в средства массовой информации. К нам вышли представители администрации, и пока в устной форме нас заверили, что все наши требования будут выполнены. То есть все мы останемся на своих местах. Скорее всего, аренда в ближайшее время подниматься не будет, а переезжающий к нам черкизовский рынок будет размещаться на площадях, пока сейчас свободных от торговых площадей.
Вы это напрямую связываете с тем, что закрыли черкизовский рынок?
Это так и есть. То есть толпы китайцев и вьетнамцев в последние 3-4 дня по садоводу перемещающиеся, это именно люди с черкизовского рынка. Мало того, эти люди, по нашим сведениям, уже заранее как бы арендовали том числе и наши места. Почему нам было предложено съехать? В перспективе съехать и до Нового года, по сути, всему садоводу. При поддержке средств массовой информации, как бы администрация пошла на попятную и уступила нашим просьбам.
Они предлагали цены за аренду больше, видимо. Почему администрация?
Я думаю, что многократно. Многократно больше. Нашим сведениям, что называется, вот устным, это где-то в 5-6 раз. Видимо, прибыли на вещевых рынках, они гораздо больше, чем, например, на том же рынке запчастей, на строительном рынке. Нас хотели как-то совсем отсюда выжить. Но дело в том, что садовод – это рынок, который сама администрация за последние годы сделала таким, что в основном здесь все места арендовали именно москвичи, именно представители российского малого бизнеса.
В администрации Дмитрия Медведева торговцам черкизовского рынка обещают, что ответ на свои обращения к президенту они получат на следующей неделе, и, скорее всего, решением вопроса займется специальная комиссия. Вывоз всех товаров, находящихся сейчас на территории закрытого рынка, займет несколько месяцев. Московские власти планируют завершить его до конца этого года. Вы слушаете программу «Итоги недели» Радио Свобода. На очереди наша рубрика «Телерейтинг». Я приветствую обозревателя газеты «Газета» Славу Тарощину. Слава, добрый вечер. Нам придется начать разговор с трагического сюжета убийства Натальи Истемировой. Как подавалось это дело в федеральном телеэфире?
Мне кажется, это возможность поговорить об иерархии новостей на нашем телевидении. Дело в том, что уже взорвался интернет, уже все радиостанции передавали об убийстве. И только где-то вот после 18 наконец-то передали сообщение об убийстве известной правозащитницы. Причем было очень любопытно смотреть, как именно это подается. Наверняка обычный слушатель-зритель, он не очень понимает, что все зависит от верстки новостей. Так вот, сначала были пышные новости о том, как встречается Дмитрий Медведев с представителями мусульманской общественности, с лучшими представителями. И только ближе к концу буквально одной фразой, буквально скороговоркой, если выражаться газетными терминами, буквально петитом было сообщено об убийстве правозащитницы. Это при том, что через несколько часов очень быстро ведь отреагировал президент. И самое интересное, что в этот день, повторяя опять же новостные выпуски, которые я слышала, там не было никакой расширительной информации. Вот только ближе к концу выпуска, только очень скромно и очень бегло. И только на следующий день, когда уже, видимо, невозможно было молчать, а особенно невозможно было молчать еще и потому, что Дмитрий Медведев очень активно, и опять же пространно на встрече с Ангелой Меркель говорил об этом событии трагическом, вот только тогда эти сюжеты, опять же, не первополосные, а где-то ближе, опять же, к концу, но они стали более объемными, опять говорили о том, как вот скорбят по всей стране, и вот таким образом это убийство, как и всякие такие события, они показывают, насколько управляемо наше телевидение с одной стороны, и насколько это тяжелая махина, неподвижная, которая ждет каких-то внешних сигналов.
Слава, было ли еще что-то любопытное в информационных и аналитических программах российских телеканалов?
Выпуски канала РЕН-ТВ «24 часа» с Михаилом Осокиным был сюжет, касающийся процесса над Ходорковским и Платоном Лебедевым. Дело в том, что вот стало ясно, что иногда говорят как-то бегло очень об этом процессе, иногда показывают какую-то картинку, но эта картинка всегда 2-3-летней давности. И вот ведущий Осокин сказал, что наконец-то только каналу РЕН-ТВ дозволили в течение 15 минут снимать заседание процесса. К сожалению, репортаж был не очень внятным. Корреспондент сделал упор на то, что вот мучи дохнут, скучно, читают обстоятельства дела, какой-то 114-й том. И действительно было видно, что даже скучно и самим обвиняемым. Но тем не менее, это была живая картинка. Мы увидели этих людей и как бы даже в этих беглых кадрах, что воля у них присутствует, хотя их ведут в наручниках. Вот это вот на меня как-то произвело впечатление.
Слава, на прошлой неделе мы говорили как о главном событии, о демонстрации фильма «Подстрочник». Было ли что-то подобное на этой неделе?
К сожалению, нет ли последнее время телевидение впадает в анабиоз, вернее, уже впало. Здесь есть одна интересная тема, о которой можно порассуждать. Вот тот подстрочник, о котором мы говорили в прошлый раз, я посмотрела рейтинги, я посмотрела отклики в блогах. Ну, мне кажется, такого давно не было. То есть, конечно, огромное количество людей, которые тут не воспринимают этот документальный сериал, потому что, в принципе, это рассчитано на публику, ну, извините за выражение, слово стало ругательным, на круг московской интеллигенции, в общем-то, рассчитан. И выяснилось, что это интересно очень много, и судя по откликам, и судя по рейтингам. И вот здесь, мне кажется, и мне это пришла в голову мысль, более того, я написала большую статью в «Новой газете» об этом, думаю, не только мне, о роли канала «Культуры». Дело в том, что режиссер Олег Дорман, который снял фильм 11 лет назад, предлагал этот фильм каналу «Культуры». Собственно, было ясно по стилистике, что этот фильм должен быть именно там. Канал не принял этот фильм, и только через 11 лет, когда создатели обратились к Леониду Парфенову, Леонид Парфенов увидел эти пленки, пришел в восторг, отнес лично Добродееву, лично Добродеев посмотрел, дал разрешение поставить прайм-тайм, вечерний прайм канала «Россия». Это, конечно, выдающееся событие, но, тем не менее, роль канала «Культура», который превратился вот в нечто среднее между складом готовой продукции и секонд-хендом, мне кажется, эта тема, вот она должна звучать как-то более громко, чем она звучала в предыдущие времена, потому что, знаете, вот принято о канале «Культура» говорить всегда с легким придыханием, там вроде бы находится подушка кислородная, которая спасает зрителей от пошлости федеральных монстров, и как-то вот не принято ругать канал «Культура», но там нет жизни. Именно такие передачи, живые, абсолютно, когда видно, как рождается мысль, они должны стать сюжетообразующими, ничего этого не происходит. Там даже новости такие, что просто мухи дохнут. Новости под руководством Флюрковского залакированы, намакияжены, какие-то причесанные, приглаженные. Это, конечно, очень грустно, потому что пятая кнопка существует вообще вне конкуренции. Она вне рекламы, вне рейтингов. То есть это должно быть царство не формата, да, если учесть, что и сама Лилиана Лунгина, и фильм «Подстрочник» — это, конечно, классический не формат для сегодняшнего телевидения. И мне кажется, что это большое упущение. И если этот разговор назрел, то он должен быть, и я с удовольствием несу свою лепту, потому что все-таки канал «Культура» должен как-то вообще реанимироваться для сегодняшней жизни и для сегодняшнего искусства.
Спасибо, Слава. Это была рубрика «Славы Тарущины. Телерейтинг».
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». У Майкла Джексона выросли крылья. Умер китайский шпион, выдававший себя за певицу. Пермский инкассатор пишет мемуары. Сюжеты рубрики Софии Корниенко «Гламорама».
Когда наиболее чудаковатые из многочисленных родственников Майкла Джексона впервые высказали предположение, что он, возможно, умер не своей смертью, не все были готовы воспринять эту версию всерьез. Большинство даже самых верных фанатов не поверили домыслам об убийстве звезды, выдавили их из сознания как пошлую страшилку. Лос-Анджелесская полиция поступила иначе, упорно откладывая похороны Джексона. И вот 3 недели спустя после смерти певца в газеты начала просачиваться информация, что его тело заморожено в подземном рефрижераторе как вещественное доказательство, а, собственно, следствие по делу ведется таки по статье «Убийство». По информации газеты «Гардиан», в качестве подозреваемых проходят врачи певца.
Скорее всего, если и допустимо говорить о насильственной смерти Джексона, то убийство это могло быть совершено по неосторожности, а не преднамеренно. Причем по неосторожности, прежде всего, самого Майкла Джексона, который, по свидетельству его друзей, частенько превышал дозу опасных субстанций и даже говорил, что желает смерти. «Удивительно, что он вообще дожил до 50 лет», — сказал один неназванный приятель Джексона в интервью газете «The Daily Star». По его словам, Джексон носил в кармане прощальную записку самоубийцы. Майкл всегда говорил, что хочет умереть молодым. Он писал прощальные записки, потом рвал их. Одну он сохранил и часто перечитывал, рассказывал знакомый Джексона. Пока же тело певца не предано земле, медиаресурсы соревнуются, кому удастся создать самый трогательный образ его мятежного духа, слоняющегося по миру своей знаменитой скользящей походкой. CNN показала, как во время съемок в пустой резиденции Неверленд в кадре проходит черная полупрозрачная фигура, а газета «Телеграф» перепечатала снимок одного из читателей, который, по собственному признанию, фанатом Джексона отнюдь не является, но, загрузив фотографию своего автомобиля в компьютер, увидел отчетливый образ певца на бампере. Если долго смотреть на этот снимок, кажется, что у Джексона за спиной белые крылья, передает газета слова автора фотографии.
В Париже в возрасте 70 лет скончался человек, который в качестве призрака прожил большую часть жизни. Не потому, что работал певцом на китайской оперной сцене, а потому, что добрую половину своей молодости успешно притворялся женщиной ради участия в громком шпионском скандале. О призрачной судьбе китайца Шу Пайпу вспоминает на этой неделе «Телеграф». В 60-е годы в Пекине Шу закрутил роман с молодым французским дипломатом Бернаром Бурсико. Хотя Шу жил и одевался как мужчина, ему удалось создать у Бурсико впечатление, что на самом деле он женщина, а в мужское нарядился лишь для того, чтобы сделать карьеру в сексистском китайском обществе. Когда Шу и Бурсико познакомились, хитрому оперному певцу было 26, а французу всего 20. Шу быстро завоевал сердце неопытного юноши рассказами о своем литературном творчестве и необыкновенной семье. Среди его родственников якобы были одни профессора и артисты, или на худой конец чемпионы по пинг-понгу. Ясное дело, когда выяснилось, что Шу, третьего ребенка в семье, опять угораздило родиться девочкой, его решили выдать окружающему миру за мальчика, иначе просто некому из отпрысков его благородных предков было идти учиться в университет. В тот вечер Бурсико написал в своем дневнике, что давно уже мечтал попробовать вступить в отношения с представительницей прекрасного пола. До сих пор такого опыта жизнь ему не подкидывала, да и сексуальная связь с Шу в итоге оказалась, по всей вероятности, однобокой, если учесть, что китайцу еще много лет удавалось держать Бурсико в заблуждении касательно своей половой принадлежности. Для пущего правдоподобия Шу объяснил, что всю жизнь пил мужские гормоны. Француз поверил своему любовнику даже тогда, когда год спустя тот сообщил, что они вместе зачали ребенка. Уж не знаю, с каких учебников почерпнул свои познания о зачатии Бурсико. Впрочем, о нем известно, что учебу он в свое время бросил. И вот она, плата за невежество.
После известия о беременности Бурсико покинул Китай, чтобы вернуться лишь 4 года спустя. Вернуться уже в новый Пекин, поглощенный культурной революцией. Вскоре в доме Шу его завербовали 2 китайских агента, и Бурсико начал поставлять им французские дипломатические документы. Сотрудничество с китайскими властями он продолжил не только вплоть до окончания службы в Пекине в 1972 году, но и позднее, во время службы в Монголии, откуда он приезжал каждые 2 месяца на свидание с тем, кого продолжал считать своим сыном. Хотя отношения с Шу переросли в платонические, Бурсико продолжал видеться с ним и с мальчиком, которого называл Бертраном. В 1982 году Шу с Бертраном приехали навестить папашу Бурсико в Париж и остались там на целый год. Шу выступил в нескольких парижских театрах и был приглашен принять участие в телепрограмме. Одновременно его старинным романом с Бурсико заинтересовалась французская служба контрразведки и пригласила обоих мужчин на допрос. Господа из контрразведки оказались более искушенными в вопросах пола и на объяснение Шу, что тот на самом деле женщина, не купились, отослав его в мужскую тюрьму. О том, что Шу никакая не женщина, Бурсико услышал по радио. В тот же вечер он безуспешно пытался перерезать себе горло. Бывших любовников приговорили к 6 годам лишения свободы. Правда, вскоре оба они подпали под миттерановскую амнистию. Шу так и остался в Париже. «Я никогда не говорил Бурсико, что я женщина. Я всего лишь дал понять, что я могу быть женщиной», — уклончиво объяснял Шу журналистам. «Я думал, Франция — демократическая страна. Разве это так важно, женщина я или мужчина?» Мальчик Бертран также не был сыном Шу. Китаец купил его у нищей матери уйгурки. Бертран также остался жить в Париже. Несчастный же Бурсико, над которым посмеялась вся Франция, живет теперь в доме для престарелых. Услышав новость о смерти Шу, он сказал: «Он причинил мне столько боли, не испытывая ко мне никакого сочувствия, что глупо было бы притворяться, что я расстроен его кончиной. Теперь я свободен». Остается добавить: учите анатомию, друзья.
И еще один совет. Перед тем, как украсть миллион, подумайте, как вы его потратите. А тем более 250 миллионов, пусть даже рублей. Как известно, именно такую сумму похитил в июне 2009 года пермский инкассатор Александр Шурман. Теперь Шурману ничего не остается, кроме как в изоляторе временного содержания писать мемуары под названием «Как я ограбил Грефа». Как пишет сайт Life.ru, книга будет состоять из 4 условных частей. В первой речь пойдет о причинах преступления, во второй – об ограблении, в третьей – об аресте и в четвертой – о покаянии. Главы о причинах и об ограблении уже начаты. Как пишет инкассатор, он планировал зарабатывать на перевозке пассажиров, для чего купил 7 газелей в кредит. Однако нехорошие работники комитета по транспорту так и не выдали ему разрешение на маршрут. Возвращать кредит было нечем. Так история о трагедии малого бизнеса в России переросла в историю об ограблении века.
День ограбления Шурман описывает так.
«Неужели получилось? Я владелец 250 миллионов. Боже мой, с ума сойти. Вот ты попал, парень. Все происходило как будто не со мной. Мы с напарниками приехали за деньгами, кассир выдал нам опечатанные мешки, я взял чек, посмотрел сумму перевозимых денег. Господи, 250 миллионов. Сегодня мы перевозим кучу денег. Все, решено. Либо сегодня, либо никогда. Все должно получиться».
Из записи Шурмана следует, что перед ограблением ему должны были передать ключи от квартиры, где он собирался укрыться, но ключи не передали. В книге инкассатор рассказывает, как на следующий день после ограбления несколько часов ходил по Перми с 5 миллионами рублей в кухонном ведре. Остальные миллионы Шурман передал жене и спрятал в лесу.
«Сам я еще до конца не могу поверить. Вчера еще был простым инкассатором, а сегодня миллионер. Только вот некуда приткнуться этому миллионеру. Кинули. Ключей нет, квартиры нет, а жить где-то надо. Копать землянку придется».
30 июня землянку Шурмана при прочесывании лесного массива обнаружили милиционеры.
Сюжеты «Гламорамы» собрала София Корниенко. Главным событием недели мы вернемся во второй части нашей программы, а до конца этого часа осталось несколько минут. Я уступаю микрофон Рае Вайли из Нью-Йорка. Музыкальные новости и песни недели.
Рокеры Blink 182 и Weezer примут участие в ежегодном фестивале Virgin Mobile 2009, судьба которого последние несколько месяцев была под вопросом из-за рецессии. И вот на этой неделе организаторы решили порадовать поклонников рока. В этом году этот фестиваль будет бесплатным. С хедлайнерами Blink 182 и Weezer 30 тысяч дармовых билетов будет отдано на новоиспеченный Virgin Mobile Free Festival, который состоится 30 августа в Колумбии, штата Мэриленд. В концертах на 2 главных сценах выступят также группы Франц Фердинанд, Джет, Girl Talk, The Bravery и многие другие. Инициатором выступила сама компания Virgin Mobile, представитель которой сказал, что именно из-за рецессии и безработицы они решили взять все расходы по организации концертов на себя. К слову сказать, рецессия и безработица, хоть и не в таких масштабах, были и в прошлом году, когда этот же фестиваль проходил в течение 2 дней в Балтиморе с хедлайнерами Foo Fighters, Nine Inch Nails и Kanye West. Несмотря на то, что тогда за участие в нем надо было платить около $200, билеты на него приобрели 60 тысяч человек. Вот вам и рецессия. И еще на эту же тему. Forbes опубликовал список музыкантов, которые больше всех заработали за последние 12 месяцев. Его возглавляет Мадонна, доход которой за последний год составил $110 миллионов. За ней следует Селин Дион – $100 миллионов. На третьем месте Бенсе – $87 миллионов. В общей сложности первая десятка, в которую, среди прочих, входят также Брюс Спрингстин, Кенни Чесни, Rascal Flatts, Coldplay и группа Дэвида Мэтьюс, заработала за последние 12 месяцев 719 миллионов долларов. На 500 миллионов больше, чем за тот же период в прошлом году. Чем это объясняется? Прежде всего, ценами на концерты, которые выросли в среднем от 6 долларов за билет до 70. Такой скачок за один только год наблюдается в шоу-бизнесе впервые за 15 лет. Короче, музыкальная индустрия от рецессии, похоже, не страдает. Даже в экономически трудные времена люди хотят видеть и слышать своих любимых исполнителей живьем. Критики говорят, что тот, кто не слышал последний альбом Максвелла «Black Summer's Night», не может считать себя настоящим любителем музыки. Четырехкратный лауреат Грэмми, Максвелл считается одним из лучших исполнителей и авторов песен в стиле R&B, Soul и Neo Soul. «Black Summer's Night», его первый альбом почти за 8 лет, был распродан в первую же неделю после выхода в количестве более 300 тысяч копий. И на этой неделе взошел на вершину билборда 200. Послушаем первый сингл из этого альбома, который называется «Дурные привычки» – «Bad Habits».
When we lock it low, we get together, it's an overdose. I'm slipping, I'm here, I'm on my knees, I feel my heart's about to explode. This is my excuse, take you and make you home, lift you and leave you lost. Will you forgive me? Passed out all over town, drags you and keeps you down. Two times in a day around, will you forgive me?
Baby, to tell the truth, when I'm so far, don't see you. When it's over, I'm overdue. Girl, there's no one as bad as no one as bad as you.
Максвелл на волнах свободы. После рекламы и выпуска новостей мы продолжим программу «Итоги недели». Впереди у нас разговор о ситуации в Чечне после убийства Натальи Истемировой, обзор американских еженедельников и русскоязычных блогов, рубрики «Вопрос недели» и «Человек недели». Оставайтесь на нашей волне.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Уничтожено 17-18 бандитов. Мы никогда не прощаем месть.
Лидер политический должен начинать с себя.
Африка – важная часть современного взаимозависимого мира. Это
политический фурор в Гренландии вызвала неожиданная находка в доме председателя гренландского
парламента. Милиции удалось найти и опросить свидетелей, уточнить приметы молодых.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
60-летию Всеобщей декларации прав человека. Никто не может быть произвольно лишен своего гражданства или права изменить свое гражданство. Мужчины и женщины, достигшие совершеннолетия, имеют право без всяких ограничений по признаку расы, национальности или религии вступать в брак и основывать свою семью. Брак может быть заключен только при свободном и полном согласии обеих вступающих в брак сторон. Семья является естественной и основной ячейкой общества и имеет право на защиту со стороны общества и государства. Каждый человек имеет право владеть имуществом как единолично, так и совместно с другими. Никто не должен быть произвольно лишен своего имущества. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7270, 9445, 9530. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Говорит